Так это же почти за даром. Гоша мозговой уже понял, что сунулся не по чину в коренастом громиле с бельмом на левом глазу и со свернутым на бок шнобелем он угадал опытного ходока. Но отступать было поздно. «Можем поторговаться», — заметил нагло. «На сумме не настаиваю». «Сейчас поторгуемся», — ответил Мышкин и без резкого взмаха двинул ему кулаком в ухо. Удар был столь силен, что громоздкий мозговой кувыркался по воздуху метров пять, пока не врубился семипудовой тушей в прилавок с овощами. Там Мышкин его настиг и охаживал сапогами еще минут пять на потеху гуляющей по базаре публики. К концу экзекуции от начинающего рэкетира осталась одна наколка да синий раздувшийся пузырь вместо молодецкой рожи. За это время бабка Тарасовна привела сержанта Федюню, справедливого опекуна над всей здешней торговлей. Сержант нес под мышкой полиэтиленовый пакет с подаренным Тарасовной гостинцем. «Как же понимать?» — строго обратился сержант к ворочающемуся под прилавком рэкетиру. «Только вышел на свободу и сразу за старое? Ну что ж, парень, будем оформлять как рецидив». Гоша сплюнул на землю выбитые зубы и что-то невнятно промычал в свое оправдание. Двое мужиков-доброхотов помогли сержанту отнести окровавленного богатыря в отделение. Разумеется, платить бабке Тарасовне все равно пришлось, и не ей одной, но это уже другая история. Бабка Тарасовна до встречи с сожителем Мышкиным три раза побывала замужем, и от каждого брака у нее осталось по сыночку. Двое старших, Иван и Захар, давно обустроились со своими семьями, мать редко навещали, а младшенький Егорушка жил при ней. Уродился непутевый, ущербный, про таких говорят, пыльным мешком трахнутый. Как с ним не бились, до 18 лет доллара от немецкой марки не мог отличить. Да и было в кого. Батяня его, Петр Игоревич, прожил с Тарасовной около 5 лет и за это время копейки в дом не принес. Того, что зарабатывал на оборонке, хватало разве что на собачье пропитание, зато гонору в нем было, хоть отбавляй. С законной супругой разговаривал сквозь зубы, презирал за самогон. А для кого она старалась? Ладно бы на своей оборонке достиг высоких степеней, так и того не было. Изображал ученого, а до седых волос все ходил в старших сотрудниках на 200 целковых. Никчемно жил и погиб, соответственно. Какая-то в институте авария случилась. Он первый полез подчинять. Ну, чего током и скосило. От солидного крутолобого пузана осталась черная обгорелая головешка. На похоронах произносили торжественные хвалебные речи, герой, бескорыстный труженик и прочее. У Тарасовны от умиления слеза выкатилась. «Ну-ка», — думала, — «пожалуй, не меньше 5000 отвалят от купного». «Накся!» — отвалили. Помыкалась по высоким кабинетам, до самого директора дошла, и везде на нее глядели, будто за милостыней явилась. Еле-еле на детей выбила бесплатные путевки в Кисловодск, на воды. И тут опять насмешка. А зачем, спрашивается, ее парням в Кисловодск? Чего лечить? Ну что ж, поганые были времена. Над людьми глумились по-всякому. Вот Егорка весь в отца. Сызмалу бывало обложится журналами, уткнется в них носом и жрать не дозовешься. Другие дети в соответствии с возрастом мяч пинают, с девочками по углам тискаются, шалят кто как умеет, а для Егорушки одна утеха — паяльником в радио залезть. И старшие братья смелые, оборотистые, хваткие, для него не пример, и материны упреки не в урок. Вот так и рос дичком в родной семье. Но, надо признаться, больше других Тарасовна младшенького жалела за речи затейливые, за тайное упрямство, за ясные очи. Знала, Иван с Захаром при любой погоде устоят, от нее переняли волю к процветанию. А бедного Егорушку любой злодей походя переломит пополам, хрупок, горд, беззащитен. После школы начал в институт в Москву собираться. Ну, это уж вовсе смешно. Ну, какие институты, когда только-только свободу дали, и надолго ли? Следом за Михайлой Пустомелей явился натуральный царь Бориска. И завертелась адская карусель. Тут уж каждый, кто с умом догадался, не зевай, греби под себя, строй счастье земное, другого такого случая не будет.